Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Библиология. Различные подходы к толкованию Библии.
Различные подходы к толкованию Библии. Видите, да? Давайте об этом поговорим. Для того, чтобы строить свою жизнь на основании истины, необходимо не только верить в богодухновенность Писания, не только не сомневаться в его каноне, но еще и верно истолковывать его. Значение Писания – это и есть Писание. Вот смотрите, для того, чтобы строить свою жизнь на основании Библии, нужно быть уверенным, что вот Библия – это Слово Божие, да? Вы уверены, что это Слово Божие? Вы уверены, что эта книга состоит из 66 книг, там 27 Новый Завет, 39 Ветхий Завет. Вы в этом всем уверены. Вы верите, что она богодухновенна, эта книга. Но это еще не гарантирует того, что у вас есть эта книга. Вам нужно эту книгу правильно истолковать. То есть, если у вас есть Библия, вы верите, что это Слово Божие, каждое слово богодухновенно, здесь все истина, все правильно, все верно, канон ее определен, и Бог позаботился о том, чтобы он был правильным, вы все это понимаете. Но если вы не истолковываете эту книгу правильно, то у вас все так же нет Библии. Что я хочу сказать? Вот представьте, есть люди, которые не верят, что это Слово Божие. Это плохо, да? Ну, они не верят, что это Слово Божие, это очень плохо. Но ситуация может быть еще хуже. Вы можете верить, что это Слово Божие, но неправильно истолковать. И разницы между первыми и вторыми нет никакой. Потому что и у одних нет веры в богодухновенное Слово, и у других. Таким образом, вам нужно верно истолковать эту книгу. Тогда только у вас будет эта книга. Значение Писания – это и есть Писание. И прежде чем отметить правильный подход к толкованию, давайте рассмотрим неправильные, неверные подходы к толкованию Библии. Неверные подходы к толкованию Библии. Один из неверных подходов – мистический подход. Мистический подход. Видите, да, в вашем конспекте? Суть этого подхода такова. Люди определяют истину не при помощи толкования текста Библии, а при помощи своих субъективных чувств. Ну, вот приведу пример, я уже приводил, я общался здесь с одним человеком несколько лет назад, и он говорит языками. Ну, он думает, что говорит языками, а на самом деле у него неразборчивый лепет. Вот. И он дома так это делает, знаете, потихонечку, чтобы никто не знал. Вот. Когда я с ним встретился на конференции, я как раз объяснял первое послание Коринфянам, вот этот вопрос языков, и я объяснил, насколько я только мог, что дар языков и чудес и знамений был дан только на время. Это было свидетельство, указывающее на то, что апостолы – посланники от Бога. И когда апостолов не стало, прекратились и знамения, указывающие на то, что они апостолы. Но это один из аргументов, там были еще аргументы. И он подходит ко мне и говорит: «Слушай, ну ты так все это убедительно мне сказал. Это действительно убедительно. Я вижу, что здесь так написано в первом послании к Коринфянам. Но ты пойми, ведь я это чувствую». Его аргумент, смотрите какой. Если я ему предложил аргументацию, построенную на исследовании текста, то он мне предложил аргументацию, построенную на своих чувствах. Вот это и есть мистический подход. Чувства. Чувства выше Библии. Чувства выше Библии. Я это чувствую, я ощущаю. И то, что я ощущаю, это и определяет, как мне поступать. Это субъективный мистицизм чистой воды. Христиане не должны иметь с этим ничего общего. Мало ли что вы чувствуете. Если сейчас каждый из вас напишет, что он чувствует по какому-то вопросу, то это будет много разных мнений. А нас интересует только одно, которое записано в Слове Божьем. Так? Так что мистический подход – это субъективный мистицизм. Это неверно. Самое первое, чему должен научиться христианин, это совершенно не доверять своим чувствам и эмоциям и полностью довериться Библии. Если вы это не научились, вас ждет трудная жизнь. Очень трудная жизнь. А знаете, что мне сегодня приснилось? это не имеет никакого значения. А к чему? А я спрашиваю, а от чего? Это скорее такой вопрос. Так что руководствоваться нужно только текстом Библии. Мистический подход не подходит. Скажите, разве не руководствуются в церквах мистическим подходом? Пастору говорят, а я тебя во сне видела. Или пастор говорит, а я видел во сне, что вы все должны перейти из одной церкви в другую. И люди переходят. Один пастор говорит, мы должны построить новое здание. Мне Господь сказал во сне. И строят. Думают, что это нужно. Что Бог так сказал им. Бог вам говорит через меня во сне, что вы должны то-то и то-то и то-то. Люди, ну раз Бог говорит, Бога ж надо слушаться. Выполняют, думают, что слушаются Бога. А на самом деле они не Бога слушаются, а субъективный мистицизм слушаются. Следующий взгляд. Аллегорический подход. Неправильное толкование. Аллегорический подход. Это придание буквальным текстам Писания слишком большого аллегорического смысла, там, где его просто нет. Ну, издательство «Живой поток», Witness Lee Watchman Nee, они издали Новый Завет с комментариями, очень интересные комментарии, но все сплошь и рядом являются нарушением всех правил герменевтики. Первое чудо превращения воды в вино. Они, знаете, как толкуют? Вода – это неверующие, вино – это верующие. Чудо превращения – это покаяние. Я реально вам реальный случай расскажу. Не Witness Lee, а вот тут есть одна баптистская церковь в нашем городе. И как-то у нас молодежь туда отправилась, ну, побыть, посмотреть, что там. И вот они приходят, рассказывают проповедь. Значит, проповедник проповедует. Я помню, что я рассказывал. Проповедник проповедует и говорит, какие животные можно есть, какие нельзя, и он там описывает, значит, животных, которые жуют жвачку, значит, они подходят для употребления в пищу. И он истолковывает. Это значит, что мы должны все время читать Библию, все время пребывать в Слове Божьем. И бабушки, ах, какая глубина, какая мудрость, какое объяснение. А мы думали, зачем это все написано? А копыта там, значит, раздвоенные у животных. Это Ветхий и Новый Завет. Ох, какая глубина, какой смысл. И так далее. Ой, какая глупость, какой обман. Бог не хотел сказать, что корова жует жвачку, что мы должны читать Библию. Ну, мы должны читать Библию, но этот текст об этом не говорит. Это вообще о другом говорит. Бог просто здесь законы о пище дает, чтобы отделить Израиль от язычников. И это совершенно неверно. И один есть знаменитый проповедник из Совета Церквей, давали кассету. И он, значит, проповедует вся проповедь об ослике. Христос сел на ослика, въехал в Иерусалим, вот он его пришпорил, и нас Господь пришпоривает, значит. Он там, и этого ослика он разобрал на все составляющие. Ни один мясник, наверное, так не разберет. И люди думают, какая глубина. А это просто глупость. Бог ничего в этого ослика не вложил. И ничего не хотел сказать нам через это. Вот это придание каким-то буквальным текстам чрезмерного аллегорического толкования. Или свидетели Иеговы, там написано, зверь там с множеством голов, да, вот это описание Антихриста. Они буквально рисуют, они думают, что это прям будет такое существо многоголовое. Это придание, это уже другой будет подход, это придание аллегорическому тексту буквально. Это наоборот будет, это следующий будет. Давайте посмотрим дальше. В общем, понятно, да, аллегорический подход? Когда люди берут буквальные тексты и придают им тайный духовный смысл. А что делают с книгой «Песни песней»? Я уже не говорю. И когда люди отказываются принять, что эта книга говорит о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, описывает любовь жениха с невестой, они отказываются это принять и истолковывают это как отношение Христа и церкви. Но это абсолютная глупость, потому что церковь, Павел пишет, это тайна. Тайна. Даже ангелы хотят проникнуть, не знали ничего. Поэтому в Ветхом Завете о церкви не написано. Потому что церковь тайна. Все, точка. Уже не работает толкование. И дальше, что только не делают там. Я слышал различные комментарии. Там невесту описывают как угодно там. И, по-моему, Алексей Алексеевич переводил такую иллюстрацию, что 70 козлов вокруг нее, там один пишет комментатор, это 70 пастырей. Почему пастырей? Он решил, что так вот. Ну, почему пастыри? Ну, почему, не знаю, не 70 куполов? Ну, так вот захотелось, он решил, что это пастыри. Где логика? Зубы невесты – это вера. Ну, потому что белые, крепкие зубы, вера должна быть крепкая у нас, чистая. Ну, другие части тела там уже не будем. Ну, там все он разбирает. Он говорит, груди невесты – это Ветхий и Новый Завет, наполненный чистым словесным молоком. Абсолютно странные вещи. Абсолютно странное толкование. Это неправильно. Вот это аллегорический подход. Дальше. Следующий. Крайне буквальное толкование. Это попытка передать аллегорическому тексту буквальное значение. Ну, в псалмах есть аллегории. Ну, сказано, что Бог простер свою руку, да? Бог преклонил свое ухо. Бог закрыл свое лицо или открыл свое лицо. У Бога есть глаза. Это же не означает, что Бог действительно у него есть рука. И что Бог простер сапог свой над Ефремом, что он ходит в сапогах. Это абсолютно нет. И поэтому эта попытка придать вот таким аллегорическим, сравнительным текстам буквальный смысл, это совершенно неверно. Следующий, четвертый метод. Метод подгонки текстов. Это самая распространенная ошибка наших проповедников. Самая распространенная. Пойдите в большинство евангельских церквей, и вы там услышите проповедь. Человек просто... Я сегодня буду говорить о любви. Он, наверное, открыл симфонию, везде, где слово «любовь» он выбрал, все это выстрелил в людей, и он даже не разобрал этот каждый текст в контексте. Поэтому это совершенно неверно. Это совершенно неправильно. Метод подгонки текста. Например, человек может... Я недавно читал, Чумакин, кажется, да, такой есть. Владимир Александрович дал мне журнал. И он там писал о книге жизни. О книге жизни, о том, что можно потерять спасение. И он там приводил много текстов. И половина этих текстов, они говорят о том, что спасение потерять нельзя. Вот, если их исследовать в контексте. Но так как оно все не в контексте, вот так вот все просто выстрелено, вот, то и результат соответствующий. Результат соответствующий. Но когда люди не знают, как правильно толковать Писание, когда они думают, ну если он цитирует из Библии, ну значит хорошо, значит правильно, значит не с мирской литературы уже, и слава Богу. Но мы понимаем, что значение Писания – это и есть Писание. Поэтому если человек неверно истолковал Библию, у него нет Библии. У него нет Библии. Это очень важно понимать. Следующая ошибка – изоляционизм. Это очень распространенная ошибка. Когда люди берут, вырывают текст из контекста. Ну, я приводил, по-моему, да, такой пример, скажем. Там, вот я напишу Андрею письмо и скажу, Андрей, вот, давно тебя не видел, не хочу видеться с тобой мимоходом, хочу встретиться и поговорить обстоятельно. Это предложение. Если взять и вырвать некоторые слова из контекста, Андрей, не хочу видеться с тобой. Он не хочет его видеть, он терпеть его не может. Но смысл всей фразы совсем в другом, в том, что я как раз хочу его видеть. Поэтому, когда люди вырывают текст из контекста, они извращают значение Библии так, как им только хочется. Ну, достаточно безобидная ситуация. Матфея 18 глава, помните, там стих 19-20. «Где двое или трое, там и я посреди вас». Значит, речь идет не о молитвенном, не о молитвенной конференции, не о молитвенном собрании. Речь идет о церковной дисциплине. Когда вы в два или три свидетеля обличают грешника в грехе, упорствующего в грехе, то это настолько угодно Христу, это ему так нравится, что он прямо среди них находится, пребывает. Более опасная вещь. Вы знаете, 1 Тимофею 2:15. «Спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви» и так далее. Значит, люди вырывают этот текст из контекста и говорят, что для женщины путь на небо отличается от пути на небо для мужчины. Если для мужчины путь на небо по благодати, то для женщины по благодати и через роддом. Вот они так истолковывают это, действительно. Они думают, что спастись можно только вот таким образом. Но если это истолковать в контексте, то видно, что речь идет не о спасении от ада, от греха, а Павел говорит, спасется от незначительности. Там вообще речь идет о служении. И говорится, что женщина не может служить церкви, она не может быть пастырем, учителем, но она может служить, но я имею в виду, она не может руководить мужчинами, она не может учить. Вообще женщинам лидерство очень плохо дается. Как правило, они начинают превышать свои полномочия. Иногда женщины становятся очень такими прям какими-то, знаете, маленькими диктаторами в своем таком маленьком царстве. Вот. Поэтому Господь, зная всю эту проблему, Он сказал, что женщина, она не должна руководить церкви, она не должна лидировать. Вот об этом говорит Павел. Но спасется от незначительности своего положения. А, и смотрите, Павел говорит, она не должна лидировать. И дальше он говорит, потому что она первая впала в грех. Грех пришел через нее. И дальше он говорит, впрочем, спасется. Значит, он говорит минимум о двух вещах. Первое, она спасется от незначительности своего положения. Вот представьте, женщина, она же человек в полной мере, как и мужчина. У нее разум, чувство, все. Она хочет Господу послужить, а не знает, а пастырем быть нельзя, а проповедником быть нельзя. Куда энергию направить? Павел говорит, пусть рождают детей, занимаются воспитанием, пусть их учат жить благочестиво. Вот в какой сфере женщина может себя реализовать. И также это слово «спасется» можно отнести к грехопадению, о котором он говорит. Спасется от не только от незначительности своего положения, но и спасется от позора, который она навлекла на себя в результате грехопадения, став первой личностью на земле, которая не послушалась Богу. Итак, спасется от незначительности своего положения и спасется от позора, который навлекла в результате грехопадения, если будет воспитывать своих детей благочестиво. Вот ее сфера, где она себя реализует, где она проявит все свои способности, созидательные, интеллектуальные, творческие. Вот ее поле брани, вот ее сфера служения. Но никак речь не идет о спасении, так, да? Спасение по благодати. В Галатам сказано, 3 глава, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. То есть во Христе Иисусе спасаются по благодати что мужчины, что женщины одинаково, правда? Это так. Это был у нас, значит, какой метод? Изоляционизм, когда тексты вырываются из контекста. Еще одна проблема – рациональный подход. Еще один неверный метод толкования. Рациональный подход. Когда люди пытаются с точки зрения популярной в данный исторический момент среди научных кругов истолковать Писание. Очень хорошая иллюстрация с книгой «Бытие». Значит, всю жизнь христиане верили, что Бог сотворил мир за 6 дней и жили спокойно. Тут появилась теория эволюции, конец 19-го, начало 20 века стала популярная. Христиане стали чесать затылки и думать, ну как же нам, значит, в глазах вот этих неверующих людей выглядеть хорошо, скажем так, престижно. И тогда они стали предпринимать попытки объяснить вот это шестидневное сотворение с точки зрения приятной для эволюционистов. И они стали говорить, ну, 6 дней – это 6 эпох, это, может, 6 миллиардов лет, а может, и каждый день по 20 миллиардов. Что здесь происходит? Здесь, вот в этом рациональном подходе, Библия сливается с модной в науке точкой зрения. Понятно, да? С модной в науке точкой зрения. Я не знаю, я не слышал, но я думаю, что некоторые сегодня уже пришли к выводу, что эволюция не работает, и человек не мог произойти от обезьяны. Ну, многие ученые, да, уже, ну, им это понятно, с развитием генетики. Тогда они говорят, что кто-то должен нас был сотворить. И сегодня все популярнее и популярнее, что нас сотворили инопланетяне. Приехали здесь, деревья посадили, значит, все сделали, тут устроили, мы живем. И я думаю, что не за горами та точка зрения, когда как-то люди, если она будет модная, то некоторые, называющие себя христианами, попытаются соединить эту модную научную точку зрения с Библией. Но если с эволюцией соединили, то с инопланетянами это лучше, она даже ближе к Библии, то вообще нет Творца, только какой-то, хоть инопланетянин. Поэтому я думаю, что вот суть этого подхода. Суть этого подхода. Люди пытаются соединить Библию с точками зрения, которые модные. Но это очень опасно. Вы знаете, что 50-е годы 20 века люди получали даже сталинские премии там, да, и так далее за очень странные теории. Некоторые утверждали, что на Марсе яблони цветут, а оказывается они не цветут. Вот. Так что наука субъективна, Библия объективна. Библия всегда говорит истину на протяжении тысячелетий и не меняется. Научные модные тенденции меняются, и если люди будут подстраивать Библию под эти тенденции, это рациональный подход, это глупо. Следующий подход – контекстуализационный подход. Это когда Библию пытаются втиснуть в контекст культуры и традиций. Вот есть какие-то определенные традиции в обществе, и Библию пытаются в этот контекст втиснуть. Ну, например, вот в мусульманских странах, в некоторых, это считается большим унижением принять крещение. Поэтому некоторые миссионеры говорят, что не надо крещение принимать. Вот. Можно там или песком посыпать, или вообще не принимать крещение. Вот это попытка Библию втиснуть в контекстуализационный контекст. Ну или особенно это с женщинами говорят. Библия говорит, что жена должна быть послушна мужу, так? А нам говорят представители контекстуализационного подхода, что в современном обществе женщина и мужчина, они равны. Ну, мы не спорим, что они равны. И женщины уже в современном обществе не могут жены подчиняться мужьям. Поэтому мы должны как-то Библию адаптировать к этой точке зрения. И адаптируют. Вот. Но это опять ошибка, это опять неправильно, это опять заблуждение. Это неверно. Еще одно заблуждение. Интеграционный подход. Это попытка соединить Библию с различными точками зрения, чтобы найти истину. Это близко к рациональному подходу, но немножечко более широко, чем рациональный подход. Ну, мы вчера об этом говорили. Возьмите истину из философии, из психологии, из разных-разных областей и соедините все это вместе, тогда у вас будет истина. То есть, если вы пытаетесь построить семью только так, как учит Библия, то вы, скорее всего, не построите хорошую семью. Ну, это заблуждение, так они учат. Поэтому вам нужно из философии взять, из психологии, из разных областей. И это, конечно, неверно, это, конечно, неправильно. Еще одно заблуждение – догматический подход. Это замечаю, я здесь немножечко побуду. Догматический подход – это догма выше Библии. Смотрите, вот у нас человек подходит, собирается изучать Писание. Какие-то правила герменевтики он знает. Даже представляем себе такого. Чудо такое. Вот у него Библия. Но у него одна проблема. У него в голове догма какая-то. У него какая-то есть догма. И поэтому он на Библию смотрит через свою догму. И видит только, толкует текст с позиции своей догмы. Ну, вам нужна, конечно, иллюстрация. Например, амиллинаристы отрицают тысячелетнее царство, да? У них это есть догма, есть эта предпосылка. Поэтому они смотрят на тексты тысячелетнего царства, где сказано, например, где сказано, что я дам Израилю вот такую-то землю в таких пределах, которых у них никогда не было. В которых у них никогда не была земля. Ну, скажем, в тысячелетнем царстве сказано, что пророчество сказано, вот Израиль, да? Бог говорит, я дам им землю в таком вот пределе. А Израиль вот за эти пределы никогда не выходил. Вопрос. Это пророчество. Пророчество сбыться должно? Должно. Когда оно сбудется? Мы объясняем, в тысячелетнем царстве. Они говорят, тысячелетнего царства не будет. У них же догма. Тысячелетнего царства не будет. Значит, что пророчество не сбудется. Они говорят, сбудется, но оно уже сбылось, но его духовно надо понимать. Я говорю, ну как километры духовно можно понимать? Ну от реки сказано, до реки. Как духовно? Ну, я, конечно... Не засну, если еще иллюстрацию не приведу. Например, человек подходит к Библии, открывает Иоанна 10 главу и читает, «Никто не похитит из руки моей, даю им жизнь вечную». А у него догма, что спасение можно потерять. Поэтому он истолковывает, «Никто не похитит из руки моей, но человек сам может из него вывалиться». Толкование. Но там так не написано. Это его догма. Он с догмой пришел и с догмой посмотрел в текст. А ты отбрось все догмы. И просто истолкуй текст в контексте. Истолкуй текст в контексте. И потом, то есть получается, что извлекай смысл из Писания, а не привноси свой смысл. Когда человек с догмой, он какой-то смысл привносит в Писание, а потом толкует. Это неправильно. Отбрось все догмы и толкуй Писание, и из него извлекай смысл, а не вноси свое какое-то значение в текст. Это, конечно, неверно. Так, ну что, 9 уже у нас было, 10-й, последний, постмодернистский подход. Ну, это тоже очень интересный. Сторонники этого подхода говорят, для одних Библия говорит одно, для других другое. Ну, скажем, вы говорите, что тысячелетнее царство будет, другой говорит, тысячелетнего царства не будет. Один говорит, Бог триедин, другие говорят, Бог не триедин. И раньше вообще, до постмодернизма, эти люди спорили между собой и вели богословские дискуссии. И когда пришел постмодернизм, Это стало очень интересно. Они сказали, спорить не надо. Вы говорите, что не будет тысячелетнего царства. А вы говорите, что будет. Вы оба правы. Вот суть постмодернизма. То есть, ты веришь так, и это правда. Вы верите наоборот, и это тоже правда. Постмодернизм отрицает логику, отрицает здравый смысл в толковании Писания. Но логика, она есть, друзья. Если я здесь, это значит, что меня нет на первом этаже. А если я есть на первом этаже, это значит, что меня нет здесь. Но если вы скажете, что это все ничего не значит, я могу быть одновременно где угодно, то это неправильно. Но постмодернисты скажут правильно. Ты веришь, что спасение только через Христа? Ты прав. Не будем спорить, конечно. А я верю, что через Кришну. Я тоже прав. Вот суть постмодернистского подхода. Но я хочу объяснить немножечко исторически, как он появился. Смотрите. Конец 19 века, начало 20 века. Что происходит в этот период? В этот период очень сильное развитие научного прогресса, да? Первые там паровозы, первые автомобили, медицина развивается, физика, химия, электричество, дальше там радио, да, и так дальше. Новые средства связи. И в этот период был модернизм. То есть люди верили в силу разума. Люди думали, что с помощью разума человек может решить все проблемы. В конце концов, когда-нибудь разум приведет к тому, что будет исцеление от всех болезней найдено. И даже, может быть, человек будет жить вечно, некоторые думали. То есть это модернизм, переоценка человеческого разума. Реакцией на модернизм стал постмодернизм. Это уже середина 20 века, конец 20 века и наше время. Постмодернизм – это кризис недоверия разуму, это отрицание всего разумного, логического, рационального. Молодежь стремится к каким-то антирациональным проявлениям. Музыка появляется, нарушающая все правила музыки. В искусстве авангард, да? Человек показывает картину, которую моя дочь могла бы нарисовать, в принципе, до тех пор, пока она хоть что-то не научилась рисовать. Вот если дать ей акварель, и мы говорим, какой ужас, они говорят, ты ничего не понимаешь, это великое искусство. Вот это все антиинтеллектуальное, антирациональное. В медицине все более и более популярны нетрадиционные, ненаучные, иногда антилогичные, иррациональные методы лечения. И то же самое происходит в религии. Все более популярны иррациональные какие-то идеи. И, кстати, на этой же волне появляются харизматики. 60-е годы 20 века. Харизматическое движение, оно иррационально, по сути. Оно построено не на ясном, разумном, логичном обосновании своей позиции в слове, но оно построено на чувствах, на мыслях. Я думаю так, я думаю так, я чувствую так. То есть это нелогично. Я вначале приводил вам пример. Человек говорит... Я ему говорю, смотри, языки прекратились по тому, тому и тому, и тому, и тому. Он говорит, все разумно, рационально. Но я думаю, что они есть, потому что я так чувствую. То есть это же противоречит разумному, рациональному, логичному. Но я все равно так вижу. Вот такая вот позиция, вот такое влияние постмодернизма, он оказывает влияние на изучение Библии. И поэтому люди говорят, не важно, что говорит Библия. Потому что... А для одних одна может говорить другое, одно для других другое. Так что все, мы оба правы. Мы ведем богословскую дискуссию, восходит постмодернист и говорит, ребята, не тратьте время, вы оба правы. Два человека говорят о тексте, это значит, и они не согласны, есть только два варианта. Первое, кто-то из них один не прав, либо они оба не правы. Но третий вариант невозможен, чтобы они были оба правы, если у них противоположные точки зрения. Постмодернисты говорят, возможно. Вот такие взгляды, неправильные взгляды на толкование Библии. Какой же правильный взгляд? Мы не будем на нем долго останавливаться, потому что мы в герменевтике это все проходили. Историко-грамматический метод. То есть Библия была написана на определенном языке. Вот давайте взглянем так. Вот когда человек современный смотрит на Библию, да, ему нужно преодолеть два кольца. Первое кольцо – это грамматическое кольцо. То есть Библия написана на определенном языке, еврейский и греческий язык. И для того, чтобы нам понимать лучше значение текста, нужно максимально приблизиться к этому языку. И второе кольцо – это историческое кольцо. Нам нужно вот эти два кольца преодолеть для того, чтобы понять значение Библии, понять значение Слова Божьего. Вот так вот. Так что правильный метод толкования – это историко-грамматический, когда мы рассматриваем в контексте историческом, и также мы рассматриваем с грамматической точки зрения, приближаемся к оригинальному языку максимально. То есть поймите, Бог, смотрите, наш мир, он разумный, он устроен по законам логики, да? Прыгаешь вниз, летишь вниз, не летишь. Представляете, если бы мир был неразумный, нерациональный, нелогичный, мы бы, наверное, все погибли. Разумный, логичный, рациональный Бог устроил разумный мир, создал человека, который мыслит рационально, и дал слово этому человеку, которое можно понять разумно, объективно, которое не противоречит логике и здравому смыслу. Не противоречит Библии. Есть вещи, которые мы не понимаем, но в которые мы верим. Но не может быть что-то иррациональное, абсурдное, противоречивое. Так что Бог говорит одним, что спасение нельзя потерять, а другим, что можно. И оба правы. Но такого быть не может. Такого быть не может. Бог не хотел запутать. Бог хотел сказать ясно, понятно и недвусмысленно. Так что, если мы хотим понимать Слово Божие, нам нужно преодолеть вот эти кольца. Хорошо, давайте закончим наше занятие. 13 страница, еще 10 минут. Непогрешимость Библии. Важность вопроса. Вопрос непогрешимости очень важен. Если мы допустим, что Библия все же содержит хоть какие-то ошибки и неточности, тогда мы сможем столкнуться с другой проблемой – потерей доверия Библии. Непогрешимость – это отсутствие ошибок. Мартин Лютер писал, «Писания никогда не ошибаются. Несомненно, что Писание не может противоречить себе. Таковым оно кажется только бесчувственным и закоснелым лицемером». Существуют конкретные проблемы, существуют расхождения в цифрах, например. В одном тексте сказано, что было 1 000 000 человек, в другом сказано, что было 800 тысяч, понимаете, да? В одном месте сказана одна цифра, в другом месте сказана другая цифра. Такое в Писании существует. Такие факты в Писании существуют. Их немного, но они существуют. Поэтому возникает вопрос, как же ты говоришь, что Библия непогрешима, если иногда существует расхождение в цифрах и еще какие-то другие факты. Но я вот перед самым отъездом читал одного богослова. Он там приводит простую иллюстрацию. Он говорит, если я скажу, что я живу, работаю в миле от своего дома, я скажу правду. Если я скажу, что я работаю в 1 миле и 344 метрах и 20 сантиметрах от дома, я скажу правду. Если я напишу в одном документе, я работаю в миле от дома, а в другом, я работаю в миле и 340 метрах, это не значит, что это противоречие, да? Просто здесь приблизительная цифра, здесь точная. Это один из вариантов решения. Но все же мы рассмотрим 4 возможных решения, из которых только третье можно считать максимально хорошим, а первое и четвертое неудовлетворительным. Итак, 4 решения проблемы. Первое решение – абстрактный подход. Мы верим в богодухновенность Библии, говорят сторонники этого подхода, и непогрешимость Библии. Несмотря на все эти внешние противоречия, не все противоречия необходимо решать и разъяснять. Мы придерживаемся учения о непогрешимости, невзирая на них, вот как говорят сторонники этого взгляда. То есть смотрите, если в одном месте написана там, скажем, цифра 10, а в другом цифра 15, сторонники этого взгляда говорят, да, мы видим противоречия, но мы все равно верим, что Библия – Слово Божие, и не будем пытаться как-то разрешить это противоречие. Вот такой подход. С одной стороны, этот подход хороший. Хороший в том, что они верят, что Библия – это Слово Божие. С другой стороны, с богословской точки зрения, этот подход недостаточно удовлетворительный, потому что людям все-таки нужно объяснить, почему 10 отличается от 15. Это вот первый подход. Ну, не будем считать его удовлетворительным. Второй подход лучше, теплый, но третий вот вообще горячо, можно сказать. Второе решение – согласовательный подход. Сторонники этого подхода утверждают, что трудности, связанные с оценкой фактов в библейских рассказах, могут быть разрешены и они пытаются их разрешить. Ну вот один из примеров разрешения я только что вначале привел, да? Общая цифра, точная цифра. Используя всю доступную в настоящее время информацию, они согласовывают противоречащие друг другу места Библии и предлагают решение трудных проблем. Один из примеров, приводимых Госсеном, вопрос о том, как умер Иуда. Хорошо известно, что имеется внешнее противоречие между Матфея 27:5, где сказано, что Иуда покончил с собой, удавившись, и Деяния 1:18, где говорится, что он не зринулся, рассеялось чрево его и выпали все внутренности его. Госсен рассказывает эту историю человека из Лиона, совершившего самоубийство. Чтобы быть уверенным в окончательном результате, человек сел на самый край окна на пятом этаже, опустил ноги наружу и выстрелил себе в рот из револьвера. Госсен замечает, что о его смерти можно было сделать три разных сообщения. Одно из которых приписывало бы его смерть револьверному выстрелу, если бы написали, что он застрелился, было бы правильно? Да. Второе – падение, если бы написали, он погиб, выпрыгнув из окна, было бы правильно?
Да.
И третье – обоим фактам, если бы в другой газете написали, он застрелился и выпрыгнул из окна, тоже было бы правильно. Все эти сообщения были бы верны, заявляет он. По аналогии он высказывает предположение, что Иуда сначала повесился, а затем упал, не сдвинулся. Скорее всего, это так и было. Хотя Госсен и не говорит, это вполне ясно. Можно предположить, что веревка оборвалась, и Иуда перевернулся при падении. Ну вот решение, понимаете, да? Метод решения. Нам не хватает только сообщения об этом конкретном факте, чтобы эта история во всех своих подробностях получила объяснение. Так что противоречия здесь нет. Другие места получают аналогичное толкование. Объяснение, данное еще одним человеком, видимого противоречия между сообщением о диаметре и окружности Литого моря. Во второй Паралипоменон пример такого же рода, но не буду рисовать, и так понятно. В одном месте о Литом море сказано по-разному. В одном месте приводится одна цифра, в другом другая. И он объясняет так, что в одном месте окружность измерялась по внутреннему краю моря, а в другом, возможно, по внешнему краю моря. Разумно? Логично? Почему бы и нет? Мы не знаем. В общем, это неплохой подход, но третий еще лучше. Умеренно согласовательный подход. Он, в принципе, такой же, как и второй, только в нем еще больше смирения. То есть, если сторонники второго подхода, они как бы пытаются все разрешить, на все дать ответы, пишут книги, но все они пытаются объяснить, то сторонники третьего взгляда, они пытаются объяснить многое, но кое-что они говорят, мы не знаем до конца. То есть, как бы, сторонники второго подхода, они как бы знают ответы на все вопросы. Вот, значит, здесь по внешнему диаметру, здесь по внутреннему диаметру, здесь так, здесь так, здесь так, как бы вот, знаете, больше самоуверенности. То сторонники третьего подхода, они говорят, ну, это можно решить вот так, а можно вот так, но как точно до конца, мы не знаем. Вам это больше нравится? Мне да. Сторонники этого подхода, хотя и пытаются согласовать трудные места Писания, тем не менее, они не стараются навязать преждевременное решение. Если в настоящее время еще нет всех необходимых для конкретного решения данных, но они могут появиться в будущем в результате успешных археологических и филологических исследований, часть необходимых данных, возможно, утеряна, и вполне вероятно, что при наличии полной информации могли быть разрешены все проблемы. На мой взгляд, это самая лучшая позиция, самое лучшее решение. Это более смиренный подход, так как он признает наличие недостатка информации и способствует большей вере в Библию, чем желание найти сиюминутное решение, не всегда достаточно продуманное и обоснованное. И рассмотрим четвертую позицию, которая самая худшая из всех этих позиций. Так, ну совсем коротко скажу. Ну вот один из человек пишет здесь. Если у вас не оставалось другого выхода, мы могли бы принять точку зрения, что богодухновенность гарантирует лишь точное воспроизведение используемых автором Писания, источников, используемых автором Писания, но не исправление их. Поэтому, если источник содержал ошибочное утверждение, автор Писания воспроизвел эту ошибку в точном виде, в каком она была в источнике. Смотрите, что говорит этот подход. Значит, вот, например, расхождение 10 и 15. Они говорят, почему расхождение? Ну, может быть, скажем там, Иисусу Навину кто-то сказал, что там было 10 воинов и обманул Иисуса Навина. А Иисус Навин точно это записал. Точно записал. То есть он правдиво передал заблуждение. Вот такое решение. Оно плохое и неправильное, и мы не должны ему доверять. Вот почему. И такой взгляд предполагает, что в Библии есть ошибки. Но если Иисус Навин точно правдиво записал ошибку, то значит нам остается оперировать лишь ошибкой. А это противоречит учению о непогрешимости Библии. Когда мы говорим, что в ней нет ошибок. Так что такое решение неудовлетворительно. Самый лучший подход при решении таких трудных задач, второй и третий, особенно третий замечательный, умеренно согласовательный подход.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!